по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Мы с вами снова в эфире, мы с вами снова вместе и читаем Священное Писание. И Алена Вальц, привет тебе.
Да, привет, Олег, приветствую всех. Я, кстати, обратила внимание что у нас сегодняшний эфир называется «Зачем ты здесь?». Очень интересно, зачем мы, собственно, здесь? Мы здесь за тем, чтобы читать, познавать, исследовать Писание, Слово Божие. Мы — это Олег Шевкун, я, Алена Вальц, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов. Это все причастные к сегодняшнему эфиру. И также все те, кто сегодня присоединяется к этому эфиру и слушает его.
Так, мы с вами сегодня читаем Библию, но я понял, что у меня сегодня скрипучий стул, и я хочу к этому стулу обратиться и сказать, зачем ты здесь?
Идеальных условий не бывает, Олег.
Да,
у меня вот сегодня напротив солнышко, которое печет мне просто в лицо, я не могу понять, насколько мне жарко.
Как же хорошо, когда солнышко начинает печь в лицо. Если мы с вами, если вы смотрите нас в прямом эфире, то это последний день февраля, это уже приход, как сказал один мой одноклассник со временем, он ничего не имел в виду, он хотел сказать астрономической весны, он говорит, приход гастрономической весны. Вот. Во-первых, конечно, это неправильно, потому что астрономическая весна придет позже. Ну и гастрономическая, ну, когда хотите. Вот.
Кому как.
Да, а у нас вот ведь какая сегодня история. Мы читаем Ветхий Завет, мы с вами сегодня переходим к книге Исфирь, и мы с вами переходим к одной из самых загадочных книг Ветхого Завета. Считается, что вот есть несколько, это даже так, есть несколько книг, у которых были проблемы, когда еврейские мудрецы уже после разрушения храма, после 70-го года нашей эры или по Рождеству Христову, где-то примерно в 90-м году еврейские мудрецы, знатоки Писания, собрались для того, чтобы решить очень важный практический вопрос. Вопрос был вот какой. Значит, смотрите, храм разрушен, Иерусалим разрушен, Священное Писание надо спасать. Надо спасать книги, данные Богом. И вот у них возник вопрос. А какие книги даны Богом? А какие книги действительно являются книгами Священного Писания? Вот что надо спасать в этой ситуации? А что спасать не надо? Что действительно богодухновенно? А что нет? Их задача состояла в том, чтобы определить по молитве, конечно, да, через какие книги действует Бог. И я еще раз подчеркну, это не христианская была встреча, это была встреча иудейских знатоков, мудрецов, знатоков закона, которые решали, какие книги Танаха, да, еврейского священного писания нужно сохранить. И мы верим, что и через них, и дальше уже через христианских богословов, библеистов действовал Господь, чтобы показать, что именно Он вдохновил, где именно границы богодухновенного священного писания. Но я рассказываю сейчас эту историю вот почему. Дело в том, что книга «Исфирь» как раз была одной из книг, по поводу которой спорили. Было 7 книг, по поводу которых спорили. Причем некоторые книги, в общем, для нас с вами сегодня совершенно, ну, скажем так, очевидно. Ну, мы вряд ли решим, что в текст Священного Писания не должна, например, входить книга «Экклезиаст». А некоторые тогда говорили, что не должна. Или книга «Притчи Соломоновых», да? Ну, кто будет сегодня спорить? Или «Песня песней». Так вот, одна из этих книг, по поводу которых были сомнения, это книга «Исфирь». И сомнения по поводу этой книги на самом деле, и вот если их озвучить, если вспомнить, что людям не нравилось, что заставляло людей задаться вопросом, вот от Бога эта книга или нет, а вопрос именно так стоял. Да, первое. Как может быть от Бога та книга, в которой ни разу не упомянуто имя Бога? Да, нет имени Бога. Вторая история. Как может быть от Бога книга, в которой еврейская женщина, еврейская девушка начинает участвовать, не просто участвовать в безбожных делах других народов, в данном случае персов, а совершенно конкретно нарушает закон Моисея. Ведь надо понимать, что Эсфирь никто не заставлял участвовать в этом, ну, том, что очень аккуратно доктор Маги, по материалам которого ведутся эти программы, называет конкурсом красоты. И, конечно, это далеко не конкурс красоты в современном понимании, понятно, да? Но вот он там избрал такое словосочетание. Так вот, ведь Эсфирь к этому никто, скажем так, не побуждал насильно. Это Мордехей предложил ей это сделать, и, собственно говоря, она соглашается. Но ведь это было нарушением Божьего закона. Третий момент, который тоже повергал людей, мудрецов еврейских, обсуждавших тогда этот вопрос, в некую нерешительность. А как может Бог вдохновить книгу, в которой описана жизнь оставшихся? Что здесь имеется в виду? Тут есть определенные хронологические проблемы, конечно. Во-первых, не совсем понятно вот этот Артаксеркс, о котором говорится здесь. Это кто? Какой именно из персидских царей здесь имеется в виду? И, в общем, есть некий консенсус, по крайней мере, в консервативных христианских кругах. И тогда получается, что эта книга датируется, или события, хронология событий этой книги датируется примерно 475-460 годами до Рождества Христова. Вот. Но давайте вспомним, что в Иерусалиме в это время шло пробуждение. То есть там уже проходило пробуждение под руководством Эздры, после того, как группа иудеев под руководством Эздры вернулась в Иерусалим. Но при этом было и запустение тоже, и, соответственно, несколько позже приходит в Иерусалим Неемия. Так вот, в Иерусалиме действует Бог, но как может Слово Божие описывать жизнь иудеев, которые остались в Сузах? Вопрос, а что они делают-то в этих самых Сузах? Они там зачем? Неужели вот это действительно описание того, как должно быть? Вот это примерно так же, использую я сейчас сравнение одного современного проповедника, как описывать жизнь общины христиан, оказавшихся в совершенно враждебном городе, в совершенно враждебной цивилизации, которые имели возможность оттуда уйти, но они оттуда не ушли, они там так и остаются. То есть, если, когда мы с вами читали Эздру и Неемию, и пророков мы с вами будем читать, пророков этого времени, в частности, Захарию и Агея, да, если вот это будут книги о людях, которые в самом центре Божьей воли, которые действуют ради Господа, которые действуют ради Христа, то, ну, ради Христа в будущем, да, все-таки давайте точнее, которые действуют ради Бога, то Эсфирь – это книга об оставшихся. И, ну, как же так? Почему такая, во многом, упадническая книга, особенно в начале, да и в конце тоже, мы дойдем до этого уже в следующий раз, там победа иудеев, она, конечно, есть, но все-таки она странноватая, мягко скажем. Мы будем об этом говорить. Вот. Но как такая книга оказывается в Священном Писании? Так вот ответ, который был дан, и то, что, собственно, этих людей побудило рассматривать эту книгу как книгу Священного Писания. И формулируется это так. Да, это книга о людях, которые уже не действовали ради Бога. До определенного момента, по крайней мере. Тут тоже нужно оговориться, потому что и Мордехей, и Эсфирь, они, конечно, растут. мы увидимся с вами, их рост. Третья, четвертая глава – это уже нечто. Да, эта книга, однако, не о том, как люди действуют ради Бога. Эта книга о том, как Бог действует ради человека изначально, но через человека и ради имени своего тоже, даже тогда, когда люди от Бога отходят. То есть люди не в центре Божьей воли. Люди не исполняют Божью волю. Но Бог о своей любви, Бог о своей милости не забывает. Эта книга, используя теперь современную аналогию, конечно, эта книга была до земного служения, смерти, воскресения, вознесения Христа. Конечно, это нужно подчеркивать еще раз здесь, да? Но, используя современную хронологию, эта книга о том, как христианин попал в нехорошую компанию, стал тусить на вечеринках, не знаю, пошел работать куда-то туда, куда ему не надо было пойти, создал семью, которую не надо было, может быть, ему создавать, но при этом в какой-то момент он вдруг понимает, насколько при всем этом Бог его и любит, и хранит. Понимаете? То есть я начал со слова «христианин». Это книга про христианина. Если ты свинья, то ты будешь тянуться к корыту. Но если ты сын, помните нашу аналогию, да, противопоставление «сын» и «свин»? Вот если ты свин, то ты будешь тянуться к корыту. Но если ты сын, то в какой-то момент ты поймешь, что корыто не про тебя. Даже если когда-то тебе придется это есть, вот эти рожки или рожки, которые для свиней приготовлены, ты когда-то скажешь: «Отец-то мой, да, вот, а вернусь я к отцу и попрошу у него прощения». Очень хорошую иллюстрацию мне как-то подкинула одна сестра во Христе. Я тут часто ссылаюсь на иллюстрации всяких комментаторов, пасторов и так далее. А в данном случае это не иллюстрация проповедника, это не иллюстрация какого-то исследователя. Это просто жизненная иллюстрация. Значит, мне одна женщина говорит: «Олег, ты знаешь, говорит, эта книга про меня, книга «Эсфир» про меня». Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Да потому что я когда-то слышала о Христе, я приняла Иисуса Христа, я уверовала, но это было давно, это было в начале 90-х годов, а потом меня понесло по жизни, и потом меня занесло реально не туда. Я создала семью так, как создавать его, ее было, не имело права, не нужно было мне так поступать. У меня был неверующий муж, все шло как вот какой-то кавардак постоянный, и все же Господь от меня не отвернулся. И вот прошло с того времени много лет, и я вижу, как Господь меня вытаскивает». Она говорит: «Эта книга про меня». И вот когда мы начинаем видеть такие библейские книги, как «Эсфир», и в их первоначальном контексте, и в современном применении, когда мы начинаем понимать, что это книги и для нас тоже, тогда чтение этих книг, изучение этих книг становится для нас особенно интересным. Я чуть не сказал, что книга «Эсфир» одна из любимых книг Священного Писания для меня, но понял, что это вот тут уже избито, но так оно и есть, а что я теперь могу поделать? Вот такая вот история. И еще одно нужно сразу делать предисловие. Если вы читаете в русской Библии, в русском тексте, то, конечно, вы заметили большие фрагменты текста не во всех изданиях. В некоторых изданиях их убирают. Большие фрагменты текста все же, которые написаны курсивом. Ну, например, возможно, в вашем издании Библии в начале этой книги есть такое предисловие. Просто, может быть, написано «предисловие», и поехали. Во второй год царствования Артаксеркса Великого, в первый день месяца Нисана и так далее. Вот вам, у кого-то в изданиях этих текстов нет. Или, например, подробное описание того, как Эсфирь пришла с просьбой к царю, да, после того, как Мордехай ее, в общем, наставил. Или подробный текст, полный текст указа царя. Вот что написал царь. Вот, возможно, у кого-то из вас в ваших изданиях Библии это есть. У кого-то это набрано особым шрифтом, курсивом. У кого-то это, может быть, даже не набрано курсивом. И вот тут нужно дать некоторое объяснение. Почему так? А у кого-то это в изданиях нет. А в каких-то изданиях, в онлайн-версиях этого может не быть. А, допустим, в английских переводах, в немецких переводах и, скажу я вам также, в масоретском тексте, которым пользуются иудеи для чтения, этого тоже нет. Если там это нет, этого нет, то откуда оно берется? Вот здесь еще одна загадочная сторона книги «Эсфирь». И есть и пара других книг, в которых то же самое. Но вот мы сейчас дошли до Эсфири, поэтому я про Эсфирь говорю. Значит, вы помните, что в Александрии в 3 веке до Рождества Христова был сделан перевод Ветхого Завета, перевод еврейского писания на греческий язык? Потому что александрийские евреи, евреи, которые жили в Египте, постепенно забывали свой язык. И вот задача была в том, чтобы сохранить для них текст Священного Писания, да и более того, задача была масштабнее, задача была в том, чтобы сохранить текст Священного Писания на лингва франка того времени, на общем языке того времени, который был греческим языком. И был сделан перевод, простите, который стали называть Септуагинтой или переводом 70 или 72 толковников. Вот, еще раз, это перевод еврейского текста, еврейского писания на греческий язык. А с каких рукописей переводили? Не знаю. Этих рукописей сейчас нет. Они до нас не дошли. Интересно, что в Кумранских пещерах есть рукописи фрагментов, отсутствующих в более новых еврейских текстах или в признанных еврейских текстах, но имеющихся, переведенных в Септуагинте. Но, чтобы не отвлекаться, значит, вот эти места, которые набраны либо курсивом, либо в скобочках, вот эти дополнительные места, это то, что есть в Септуагинте, то есть, очевидно, у переводчиков Септуагинты были еврейские рукописи, в которых наличествовало. Наличествовали эти места, эти фрагменты, но этого нет в официально признанных еврейских рукописях Ветхого Завета, в так называемом масоретском тексте. В русский перевод, в славянский изначально перевод, и дальше уже в русские переводы этот текст входит, потому что синодальный русский перевод, как и славянская Библия, изначально опирались именно на греческий текст. Если что-то есть в Септуагинте, в греческом переводе, и этого нет в еврейском тексте, приоритет отдавался Септуагинте. Все-таки предпочитали это брать. Значит, как к этому относиться? Я евангельский христианин, протестант, консервативный евангельский христианин. И опять понимаю, что кто-то со мной не согласится, но я воспринимаю это как вставки. Причем вставки позднейшие. Но вставки, которые могут быть полезны, как дополнительный источник, такой комментарий для понимания Священного Писания, для понимания Божьей книги. Мы с вами подобные ситуации уже видели, но не в таком объеме. Так много мы пока этого не видели. Потом еще увидим, когда у пророков, когда до пророков дойдем. Но пока вот такая история. И опять-таки деление на стихи делалось по краткому тексту, краткому, который соответствует еврейской Библии. И поэтому в русских изданиях, где все-таки взят полный текст, вот у нас некоторые стихи оказываются очень длинными, потому что эта скобочка или этот курсивчик, он идет вот в эти вот стихи. Вот что нужно сказать здесь в качестве предисловия, прежде чем переходить, собственно, к тексту книги «Эсфирь». Вот, что-то у нас есть почитать, или какие-то вопросы, или какие-то темы,
Да,
или мы
давай я
можем
прочитаю
идти
несколько
дальше?
комментариев. У нас есть
А, давай.
приветствие. С нами сегодня Жанна Михайлова. Нам также
Жанна,
говорят о
вспоминали
том...
сегодня вас до эфира. Вот сидели с Сашей Анисимом, вспоминали вот так вот. Так. Да, сори. Ага. Пожалуйста.
Также нам пишут, что мы в эпиграфе указали, что мы сегодня читаем книгу «Руфь». Конечно же, мы читаем книгу «Исфирь».
Да,
И
это
это было...
моя проблема. Я туда неправильную книгу написал. Исфирь. Сейчас, кстати, про Руфь. Я даже знаю, почему я написал неправильную книгу. Если вы читали короткие наши программы, смотрели короткие программы или читали тексты, в одной из этих программ доктор Маги сравнивает Руфь и Исфирь, двух этих героинь. И он задается вопросом, а как приобрели они расположение, а как каждая из этих женщин приобрела расположение мужчины. И вот он обращает внимание на то, что Руфь приобрела расположение благочестивого человека через благочестие. А Эсфирь же, по крайней мере, поначалу приобрела расположение сладострастного и, в общем-то, конечно же, развращенного языческого царя просто через свою внешнюю красоту. Некоторые с этим поспорят и скажут, не-не-не, у Эсфири был еще и богобоязненный нрав и так далее. Но дело в том, что да, есть такая тенденция представлять героев Священного Писания в каком-то особенно красивом виде, обличии. Вот. Но если мы читаем про Исфирь, то ни о каком ее особом благочестии, по крайней мере, в начале мы не читаем. Вот. Поэтому вот такие две крайности или такие две стороны. С одной стороны Руфь, с другой стороны Исфирь. Ну, конечно, сегодня мы читаем про Исфирь, и эта книга Исфирь.
Наталья Ражева пишет. «Учение о Божьем предызбрании, предопределении и его проведении лично для меня большое ободрение, так как у меня очень плохо получается быть в его воле. Слава Богу, что он великий, что он великой милости своей ведет нас и своим провидением, когда мы непослушны. Спасибо ему».
Вот это действительно центральная тема. Значит, народ Божий, по крайней мере, вот эта часть Божьего народа, это часть, которая осталась в языческой стране, когда у них была возможность из языческой страны уйти. Это Исфирь, которая по просьбе, по настоянию своего дядюшки, а дядюшка уже, скорее всего, был очень-очень-очень пожилым человеком. Но просто если посчитать, да, там есть хронологические проблемы, есть хронологические трудности с книгой Исфирь, конечно. Вот, и у меня нет ответов на все вопросы, но Мардохею должно было быть очень много лет к началу событий этой книги. Вот, но, короче, он ее туда отправляет, в этот дворец. А это, опять, это вы можете сравнить с ситуацией в своей жизни. И такие ситуации бывают у любого христианина, ну, скажем так, у большинства христиан. И я знаю, что некоторых людей почему-то Господь от этих ситуаций хранит и ограждает, но такие ситуации у меня были, я о них слышу и от других людей. То есть смысл в чем? Это не про то, что вот есть один христианин, который всю жизнь только идет по воле Божией, а другой христианин, который всю жизнь живет только за пределами Божьей воли. Нет, это скорее про другое. Значит, у каждого из нас бывают и те, и другие ситуации. У нас бывает и ситуация, когда мы четко движемся по Божьей воле. Мы идем по Божьей воле. И мы понимаем, что мы в самом центре Божьей воли. Но бывает ситуация, когда мы за пределы этой Божьей воли выходим. И вот этот вопрос, который у нас вынесен в начало, да, этот вопрос «Зачем ты здесь? Что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь?» Если мы находимся в пределах Божьей воли, внутри Божьей воли, тогда нам важно понимать, что именно в Божьей воле мы должны исполнить сейчас, сегодня. А вот если мы вышли за пределы Божьей воли, то тот же самый вопрос «Зачем ты здесь?» может быть таким звоночком, таким будильником, который нам это очень четко покажет. Я расскажу историю. Ну, у меня в жизни были истории, и я бы хотел сказать, что их было мало. Нет, их было достаточно много на самом деле. Когда я выходил за пределы Божьей воли, Господь мне это показывал. Я помню одну из этих ситуаций в связи с работой, которую мне на самом деле не нужно было брать. Вот не надо было мне идти на эту работу, на которую я пошел. Перед Богом не надо было. Да, Он, конечно, это использовал. Да, Он, конечно, дал мне через это некий опыт, и духовный опыт, и практический опыт. Но в целом, значит, когда я понял, что вот такой Божий звоночек, я оказался, причем опять еще раз это нужно было по работе, я оказался в каком-то не очень понятном месте на праздновании Хэллоуина. И более того, люди... Да, вот сейчас кто-то из вас может выключить компьютер или телефон. Скажет, что я этого человека буду слушать? Ну что же, если захотите, выключайте. Я надеюсь, что у вас такого не бывало. Вот. Одно дело, я оказался на праздновании Хэллоуина. Другое дело, я думаю, ну, по работе. Но когда ко мне стали подбегать и говорить, а что ты не улыбаешься? А что тебе не весело? Ты же праздновать должен. И вот я, знаете, друзья, я задаю вопрос. А я что? А вот что я здесь? И слышу вопрос Божий. Он тот же самый вопрос задавал. А ты здесь зачем? И вот это был такой будильник. Значит, мы принимаем одно решение, другое, третье. И когда-то мы приходим к тому, что Бог нас спрашивает. А ты уверен, что ты там, где ты должен находиться? Зачем ты здесь? Но, скажу последнее здесь, прежде чем идти дальше. И когда это происходит, Наталья совершенно четко, правильно заметила. Когда это происходит, любящий Бог нас хранит. Вы понимаете, друзья, что Он имел полное право в тот момент, когда Эсфирь пошла в этот, в кавычках, конкурс красоты, Он имел полное право ее наказать. Но, во-первых, Он проводит нас через эти ситуации, потому что мы Его дети, потому что Он нас любит, потому что Он нас избрал, Он нас ведет. А во-вторых, наша сохранность важна для исполнения Его дела, для исполнения той функции, того призвания, ради которого мы в этом мире. Значит, эти люди, иудейский народ, были и остаются народом, призванным Богом. И даже тогда, когда они непослушны, Бог хранит их, потому что у них есть функция, у Него есть задача для них. У меня был, опять это скажет о моем возрасте, ну и ладно. Значит, у меня мой дед был фронтовым шофером. Да, Вторая мировая или Великая Отечественная война. И вот у него была песня любимая. Я, кстати, деда не застал. Он умер, когда мне было 6 месяцев. К сожалению, я ни одного, ни другого деда в жизни не видел. Ну вот так получилось, так Господь устроил. Но от бабушки я знал любимую песню моего деда. И когда я стал... Да, смотрите, это вот такая, знаете, юношеский подростковый такой максимализм. Значит, в детстве мне эта песня нравилась. Сейчас я скажу, что это за песня была. Через буквально полминуты. Потом я покаялся, и я такой, не-не-не-не-не-не-не. Какие-то неверные, неправильные слова у этой песни. А покаялся я в 17 лет. Вот, ну, конкретный такой юношеский максимализм. Это была песенка фронтового шофера. Для тех, кто помоложе, процитирую припев. «Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая». Но эти слова меня не триггерили. Я не понимал, о чем там речь. А вот дальше были такие слова. Но помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Вот, значит, в детстве мне эта песня нравилась. Ну, это же песня от деда. Да, деда не видел, но песня-то есть. Марк Бернес ее пел, в частности, хорошо пел. Вот, потом покаялся. И знаете, я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал. Я... Нет! Как же так помирать рановато? Это же встреча с Господом. Это значит, вот дед мой не знал Господа, поэтому он там это вот так за землю держался. Вот. Я хоть сейчас готов помереть ради Господа. Да, вот со Христом встретиться. И вообще неправильные песни мой дед слушал. Как так можно? Говорил я в свои 17-18 лет. Потом прошло время. И я понял, что для христианина вот этот посыл тоже имеет смысл. Если я знаю, что у меня еще есть дело, которое мне поручил Господь здесь, на этой земле, то действительно помирать или отправляться в присутствие Божие, точнее, мне еще рановато. А апостол Павел в послании филиппийцам, по сути, говорит о том же, только с позиции верующего человека. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. А влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Он говорит, у меня есть дело, я еще к вам должен прийти. Я вас должен ободрять. Но когда-то я встречусь со Христом. Так вот, у каждого из нас есть дело на этой земле. И исполнять его, исполнять то предназначение, которое Бог нам дал, это и значит для нас быть в центре воли Божьей. Вот о воле Божьем, с одной, Божьей есть с одной стороны, и Божьем попущении, или Божьем предопределении с другой стороны. Вот об этом как раз книга «Есфирь».
Давай прочитаю еще один последний комментарий, наверное,
давай,
да?
А таки давай.
Игорь Камаев пишет, у Рахили не было детей, и она была любимая. У Лии были дети, но она была нелюбимая. Господь дал детей Рахиле, когда это нужно было для его плана. Так в жизни все и происходит.
Я просто могу здесь сказать аминь. Более того, этот замысел Божий, этот план Божий, нам порой бывает трудно понять. Ну почему так? Ну, Господи, ну ты же знаешь. Опять, раз уж про бездетность заговорили, я встречал женщин, которых... Я говорю, Господи, я вот смотрю на эту женщину, ты не даешь ей детей. Я по-человечески вижу, насколько она и ее муж хотят детей. Еще я вижу, насколько она была бы замечательной мамой, ее муж замечательным отцом, папой, а ты не даешь. Я говорю, почему, Господи? Да, вот это вещи, которые бывает трудно понять. Вот, перейдем к тексту.
Да, давай.
Значит, Персидская империя, этот самый Артаксеркс, ведет военные кампании в Греции, вторгаются персы в Грецию огромным полчищем. Греки в шоке были, когда эти персы пришли со всей их мощью. А еврейский народ, покорен этими персами давно, ну, сначала вавилонянами, потом, соответственно, Персидская империя, уже идет восстановление храма, но еще не идет восстановление стен. Но при этом большая часть иудеев так и остались и в Сузах, и в окрестностях Суз. И вот описывается пир. Вообще, одна из частых сюжетных особенностей этой книги, это пир. Значит, если вы хотите увидеть сюжет книги «Эсфирь» или то, как устроена книга «Эсфирь», обратите внимание на два элемента композиции. Я стараюсь в этих программах по страницам Библии не уходить во всякие композиционные штучки и многого не говорю, что нужно бы сказать. Нас скорее содержание волнует. Но здесь я все-таки скажу. Когда читаете книгу «Эсфирь», обратите, пожалуйста, внимание на два элемента. Во-первых, это роль пира в книге «Эсфирь». Посчитайте, сколько пиров, что на этих пирах происходит. Почему, подумайте, почему эти пиры важны для композиционного единства и развития сюжета книги. Это одна история, пир. А вот вторая история, то, на что обратите, пожалуйста, внимание, это указы, царские указы. Потому что, да, опять, а сколько здесь царских указов? А какие здесь царские указы? Мы сегодня увидим один или два. Один точно увидим. Два, надеюсь, но их больше. А как соотносятся друг с другом царские указы? Кстати говоря, критики подлинности книги «Эсфирь», такие тоже есть, их немало, говорят о том, что за пределами Священного Писания у нас нет указаний на то, что указы невозможно было отменить. Это часть. Большая часть этой сюжетной линии, развитие сюжета, да, указ персидских царей неизменен. Говорят, что у других народов это было, а вот про персидских царей и неизменность их указов свидетельствует только Библия. На это можно ответить, ну, простите, а что Библия, тем более несколько книг Библии, ведь об этом и здесь, об этом и в книге Даниила тоже говорится, а что это мало в смысле свидетельства, что ли? Вот. Значит, начинается все пиром и указом. Причем указом странным достаточно. Да, вы помните, что, и мы говорили об этом в кратких программах, что царь Артаксеркс, о котором говорится здесь, вел кампании против Греции. Ему надо было показать правителям, которые, собственно, ну, самым знатным людям его страны, насколько он богат. Ему надо было доказать, что ему хватит денег на длительную военную кампанию, и решимости ему хватит на военную кампанию. Ему надо было также обеспечить единство. А Персия была империей во многом лоскутной. Но для того, чтобы вести войну, нужно было единство. Вот. И чего царь захочет, все будет. Он собирает, как здесь говорится, своих начальников, сатрапов и так далее. То есть самых знатных людей. И в какой-то момент, в седьмой день праздника, он уже в таком серьезном подпитии, это 10 стих, когда развеселилось сердце царя от вина, да, тут напрямую сказано, вот он требует того, чего вообще, говоря, требовать не должен был. Он не мог этого делать. Сказал, чтобы они, то есть евнухи, привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Значит, царь показывает свои сокровища. Царь показывает, насколько он богат. И вот у него было сокровище, которое должно было принадлежать только ему. Царицу не просто на пьяном сборище на таком, а вообще нельзя было... не было так публично показывать. И изначально это понимали. У царицы был отдельный праздник. Это был праздник в женском доме. Но, ну, что-то как-то вот ударило что-то в голову царю к седьмому дню. Значит, надо понимать, что царь в своем указе не прав. И опять я возвращаю вас к этой композиционные особенности. Помните, я вам вначале сказал, смотрите на указы. И это не последний случай в книге, когда царь в своем указе будет неправ. Но обратите, пожалуйста, внимание, это тонкие моменты, но они важны. В случае первого указа царь не признает свою неправоту. В случае второго указа царь узнает свою, не признает свою неправоту, но ничего не сможет изменить. И по этой причине ему придется издавать третий указ о том, что евреи могут защищаться. И тогда разбираться в этой истории, вносить ясность в эту историю, будет сам Бог. Итак, царь не прав в своем первом указе. Он хочет показать свою царицу. Опять-таки, это была не единственная женщина, конечно же, в гареме, но она была царицей. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. Вот опять-таки, тут получается какая история. Он издает указ несправедливый, при этом он имеет власть над ней, она этой власти ослушалась, и реакция царя, конечно же, гнев. На седьмой это день пира, гнев и ярость, да, ярость загорелась в нем. И вот он призывает мудрецов. И никто из мудрецов, естественно, ему не может сказать, что царь, знаешь, ты вообще-то сам не прав. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? Это был скандал. Значит, почему еще это был скандал? Царь пытается показать всем своим вельможам, всем своим чиновникам, насколько все в этой стране слушается его, насколько все здесь послушно ему, насколько можно будет вести эту войну. Царь фактически ставит себя на место Бога. Вот здесь все будут слушаться меня. И тут Астинь его не слушается. То есть она фактически нарушает весь ход вот этого его пиршества, все подготовления к кампании. В конце концов, кампания окажется успешной. Но на этот момент действия Астини просто рушат все. И, кстати, друзья мои, на протяжении книги Есфирь царь еще неоднократно увидит, что есть кто-то, а мы знаем, кто это Бог Яхве, который существенно, бесконечно выше его. И поэтому, даже если царь не может отменить свой указ, Бог этот указ отменить может. Вот. И вот такие, я тебя попрошу сейчас прочитать обоснование, да, с 16 по 20 стихи. В чем виновна была Астинь? И сравните, пожалуйста, вот это с тем благочестием, да, 16 по 20. Сравните это с тем благочестием, которое мы видели, например, в книге Руфь. Прочитай этот фрагмент, пожалуйста.
«И сказал Мимухан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и пред всем народом, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменится о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее передаст другой, которая лучше ее. Когда услышит о сём постановление царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого».
Теперь вопрос. А вот жены, повинуйтесь мужьям своим. Это правильно, Ален?
Правильно.
Правильно. Павел об этом говорит, Петр об этом говорит. Мужья, любите своих жен. Да, жены, почитайте или повинуйтесь.
Вопрос в том, что мы понимаем под повиновением. И, конечно,
О!
слово повиновение, его можно по-разному рассматривать. Можно входить в крайности, и это будет какое-то раболепское, скажем так, повиновение. А если это повиновение в плане уважения, ну, в мудрости, да, в конце концов, у нас голову, у нас никто не забирал, да, тогда повиновение это все по-библейски.
Да, и еще этого повиновения, и уж тем более уважения, нельзя добиться просто тем, что провозгласить закон. Значит, опять, Бог-то ведь действует как? Когда Христос нас спас, мы получили спасение, мы запечатлены Святым Духом, Ефесянам 1 глава об этом говорит, и Бог меняет наши сердца, Он меняет нас изнутри. Еще раз, изнутри своим действием, а не просто потому, что на законодательном уровне кто-то что-то такое предписал. Значит, смысл в следующем. Нельзя законодательно предписать жене быть послушной мужу. Нельзя законодательно предписать мужу любить свою жену, или мужьям любить своих жен. Потому здесь у нас как раз попытка именно эта, когда услышит о постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. Так у Господа не работает. Так работает у тиранов. И, конечно, это не было почтение, это не была настоящая любовь, это была именно запуганность. И интересно, что в начале мы читаем, угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мимухана, все вроде бы нормально, значит, это самое постановление он рассылает. Теперь дальше, между первой и второй главой, скорее всего, опять некоторые с этим поспорят, но скорее всего есть определенные события. Это как раз греческие кампании, греческие войны, и здесь критикуют или так спорят или, скажем, есть такое возражение, да, говорят, а почему, если там дальше эпоха или, скажем, греческая военная кампания или кампания в Греции, почему об этом напрямую не заявляется? А потому что это было неважно. Потому что важны здесь были события в Сузах и события вокруг еврейского народа. Но хронологически вполне возможна такая реконструкция, и доктор Маги именно этой реконструкции придерживался. Царь ведет успешные воинские походы, потом возвращается к себе, и вот после сего начинается вторая глава, когда утих гнев царя Артаксеркса. Теперь обратите внимание, он вспомнил об Астинь, и о том, что она сделала, и что было определено о ней. Значит, смотрите, он разгневался, он выпустил пар, и вместе с паром он выпустил указ, а потом он увлекся своими делами. Алена, он забыл. А потом он такой приходит, так, у меня тут такие-то, такие-то, такие-то царские задачи. И Остинь. Есть такая интерпретация. Когда царь вспомнил про Остинь и такой говорит, что ж я, зараза такая, сделал? Ну, теперь уж сделал. Надо доделывать до конца. Ну и советуют ему устроить этот самый конкурс красоты, так называемый. Давай, Алена, помолимся о том, чтобы мы находились в Божьей воле. Потому что читать эту книгу бывает нелегко, я имею в виду книгу Исфирь. Но нелегко также, когда ты вдруг понимаешь, что в чем-то в своей жизни ты за пределами Божьей воли. Давай молиться, что и за нас, и за наших слушателей, чтобы Господь нас все-таки держал и приводил обратно в Божью волю, если мы из нее выходим.
Хорошо, давай. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за возможность познавать Слово Твое, за то, что через Твое Слово, Господь, Ты обращаешься к нашим сердцам и показываешь нам праведный путь. Господь, я прошу Тебя, помоги нам находиться в Твоей божественной воле, чтобы Твоя всемогущая рука вела нас по этой жизни, чтобы наше сердце прилеплялось к Тебе. Но, Господь, я также благодарю Тебя за то, что даже если мы не находимся в Твоей воле, то милость Твоя, она превозносится над всяким судом, и Ты выравниваешь пути наши, если только мы ищем, Господь, лица Твоего. Благодарю Тебя, превозношу, славлю Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...